Включите телевизор и на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. В гостях у нас сегодня руководитель команды «КамАЗ-мастер», глава ралли-рейда «Шелковый путь», семикратный победитель ралли-марафона «Дакар» Владимир Чагин. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Проведут передачу Марина Максимова и Станислав Крючков.
Но у вас есть много таких официальных титулов, у вас есть негласный один титул, да? Это «Царь пустыни» или «Царь Дакара». Вообще, у немногих гонщиков есть подобные прозвища, да, я знаю, что Стефан Петрансель, да, мистер, по-моему, Дакар, Жан-Луи Шлиссер, Лис пустыни. Как вы относитесь к таким прозвищам?
Я на это повлиять не могу, и я не это выбирал, это выбрали болельщики, притом не только российские, со всего мира. Ну, как назвали, так назвали, я, в принципе, это... принял. Так.
Ну, льсти же немножко. Царь — это покруче, чем мистер.
Я из России, наверное, поэтому это слово близко к русскому духу.
Кстати, можете присоединяться. Идет трансляция в YouTube прямо сейчас. Вы можете не только слушать нас по своим радиоприемникам, но и смотреть на канале «Эхо» в этой социальной сети. Вопросы к нашему гостю на смс плюс 7985-970-4545. Форма на сайте echo.msk.ru, чат YouTube и Twitter. Аккаунт вызван. Владимир, мы вот так повелось у нас, да, что мы начинаем программу с вопроса о самом сложном жизненном решении. О том решении, которое повлияло на течение карьеры, на течение, ну, собственно, пути вот вашего человеческого. Было такое? Когда? Что это было? Приход в КамАЗ-мастер. Может, это может быть что-то из частной жизни, не только профессиональной.
Так, врасплох немножко застали этим вопросом. Если так глобально, и что могло это решение могло повлиять на мою жизнь, на то, что меня окружает, ну, это, наверное, то, когда я еще в детстве занимался спортом, я всю жизнь в спорте. Сначала в автомобильном, потом в хоккее, потом снова пришел в автомобильный. И вот был переломный момент, это в старших классах средней школы, когда нужно было решить все-таки, куда дальше. В хоккей, который мне безумно нравился, я до сих пор с большим уважением. Иногда, к сожалению, выхожу на лед, но очень люблю. Прям это вирус, который во мне будет всю жизнь. Ну и автомобильный спорт. Вот что перевесит? Было тогда, и перевесил автоспорт. Нисколько не жалею, очень рад, что по этому пути пошел, что тогда мной было это решение принято. Советую всем заниматься автомобильным спортом.
Какой возраст жизни? Это вот юность, да? Конец школы?
Это средняя школа, 7 класс, мне было тогда 13 лет.
А скучаете по хоккею?
Да, да, да. С большим удовольствием всегда, если там есть возможность, проходя там мимо магазина, посмотрю, какие коньки сейчас появились, какие клюшки в руки только возьму, сразу вот вспоминается вот это вот место, ностальгия, время, извиняюсь, ностальгия, и если есть окошечко в плотном графике, посмотреть и хоккей, понаблюдать за нашими, поболеть, я никогда эту возможность не упускаю.
А вот так вот на лед выйти доводится? Бывает возможность такая, выпадает?
Ну, к сожалению, очень редко. Несколько лет назад принимал участие в играх ночной хоккейной лиги. Очень популярное движение у нас сейчас в стране. В раздевалку переодеться, вот запах раздевал, конечно. Это воспоминания детства. И всем, кто выходит на лед, я всегда завидую. Особенно, вот, конечно же, вот это движение ночная хоккейная лига, которое сейчас очень-очень популярно. Оно, ну, наглядно демонстрирует вот любовь к спорту в нашей стране в наше время. То есть, притом у спорта у массового нет возрастов. И человек, который занимается спортом, он будет молод всю жизнь.
Скажите, а с чего вот все-таки вот после вот этого решения, да, переломного, хоккей или автоспорт, с чего для вас начался вот автоспорт и КамАЗ-мастер?
сначала до команды КамАЗ-мастер я 4 года работал. Вернее, не работал, занимался, извиняюсь, в секции автомобильного спорта в нашем городе, в Набережной Челны. Выезжал на чемпионаты России, на чемпионат Советского Союза в роли механика. После школы каждый день бежал вот в эту секцию, чтобы помогать готовить машины, технику, знакомился с конструкцией машины. Ну и в 88 году, когда основатель команды КамАЗ-мастер Семен Семенович Якубов собрал несколько единомышленников с целью попробовать себя в Дакаре, для меня было, конечно, безумным счастьем попасть в такое движение. В самом начале, когда еще только вот все произрастало, еще неизвестно было, что будет впереди. Доедем ли мы до Европы, доедем ли мы до Африки. Но вот, наверное, и это притягивало нас тогда, и притягивает людей. Вот, что будет, сможешь ли ты? Неизвестность всегда тяготит. И особенно в то время, когда еще наш отечественный автопром не был так распространен там, в других странах мира, мало очень известен был КамАЗ. Вообще не знали не только в Европе, там, и на других континентах. И попробовать себя, что из этого получится, конечно же, мне было очень интересно и рад, что вот мы смогли не только попробовать, но еще и успеха в этом добиться.
Да и время было сложное, да, конец 80-х, кризис в стране, вот эта перестройка поздняя, и сквозь вот это прорываться, ведь без государственного финансирования столь значимый спорт, он немыслим, видимо.
Вы правильно заметили, время тогда было очень тяжелое, не то, что там что-то новое начинать, что-то развивать, просто выжить нужно было. Это был распад СССР, все закрывалось, все менялось, и время было тяжело, сложное для всех, но вот тем, наверное, и дорого нам история команды, вот то, чего мы добились, потому что мы смогли тогда не просто выжить, но и сохранить вот ту идею, с которой начали в 88 году движение в автоспорт. КамАЗ начал движение в автоспорт, в ралли-рейды. Ну, первая команда в стране, которая в этой дисциплине появилась. Это, ну, и сам вид автомобильного спорта достаточно молодой. То есть в 79 году родился Дакар. И я рад, что вот в 90-е, особенно в нулевые, это движение в России обретает больше и больше популярность. Действительно, у нас большая, очень огромная страна, и если организаторам какой-то другой страны нужно, чтобы организовать соревнования по ралли-рейдам, выезжать из своей страны, ну, там, допустим, любым европейцам, на другой континент даже, а у нас у самих просторы позволяют. Ну и, конечно же, чемпионат России, здорово, что приходят молодые экипажи, молодые ребята, новые команды. Это российский спорт.
Если мы говорили вот про решение, расскажите про победу. Вы говорили, что вот первый раз стали участвовать, да, и КамАЗ-мастер на международных ралли-рейдах. Вот какая победа была для вас самой важной? Или вот какая больше всего запомнилась? Это вот 96-й год, вот эта длинная гонка, которую этот мастер ралли, да, Париж,
Ульяновск, Улан-Батор.
Это вот это? Безусловно, для каждого спортсмена воспоминания оставляет яркие воспоминания. Это первое место. У нашего экипажа это был ралли-рейд Париж, Москва, Улан-Батор в 96-м году, в сентябре 96-го года. Очень длинная такая интересная гонка, тем более для меня первое испытание на такую дистанцию. Хотя и в январе мы были пятые на Дакаре, но тем не менее попробовать себя уже в трансконтинентальном марафоне было, конечно, для меня очень ответственно. И безумно был рад, счастлив, что наш экипаж смог тогда победить. И в том же году мы стали обладателями Кубка мира в ралли-рейдах. Это первый такой результат подобный в команде.
Скажите, а вас вот к этому моменту уже воспринимали как серьезных соперников, как таких опасных соперников? Или вот это все-таки появилось уже после вот этой победы?
Ну, в том году, в 96-м, КАМАЗ впервые выиграл Дакар. Через 8 лет создания команды, конечно же, нас, ну, все были удивлены. Мы сами, хотя безумно рады, никто не знал, сможем ли мы это еще раз повторить. И сказать, что тогда боялись нас, ну, наверное, далеко преждевременно.
Но сейчас-то боятся.
Ну, стараемся вызывать к себе уважение. И интересно, когда борьба, когда есть сильные соперники. Ну, а тогда, конечно, было здорово. И вторая победа вот в моей жизни – это победа в Дакаре в 2000 году. О ней говорил неоднократно, когда я прям от радости залез на пирамиду. Как на нее забрался, не знаю.
Не помню, да?
Не помню, как с нее слез, но счастье было, конечно, неописуемое.
Владимир Геннадьевич, 30 лет, да, на команде. Вот с момента первой гонки, да, в которой вы принимали участие, как механик или как член команды, вот насколько изменились автомобили в своих характеристиках каких-то технических? Эволюция, она в каком направлении идет здесь? От сугубо заводской команды к мощному такому КАМАЗовскому бренду сегодняшнему?
Ну, вы видите, как меняется серийная техника, будь то это класс грузовиков, будь то класс автомобилей. Там 30 лет назад, 25 лет назад обновление модельного ряда происходило там через 5-7 лет. И какая динамика сейчас, какой ритм жизни сейчас, как меняется техника. Только купил ты новую машину, прошло несколько месяцев, ты только влюбился в нее, вот она там прошла обкатку, а она, оказывается, уже это предыдущая модель.
Все, общество потребления, и с компьютерами, да. С телефонами также.
А в спорте, в автомобильном спорте динамика еще выше, потому что там еще острее конкуренция. И вы знаете, что очень много решений конструкторских, используемых в серийной продукции, они пришли из автоспорта. Там они проверены, там они родились и применяются потом в тех автомобилях, которые мы видим на дорогах общего пользования. Ну и, конечно же, так, переходя к вопросу, который вы задали, какая эволюция. Посмотрите, машины, которые были тогда, которые были 20 лет назад, 10 лет назад. Кстати, в этом году мы создали музейную экспозицию в юбилейный год команды. Восстановили автомобиль, который у нас был в 1988 году, построен впервые для ралли Ельч в Польше. У нас несколько лет назад появился в музейной коллекции. Первый победитель Дакара, машина наша среднемоторная, которую мы сделали в 1995 году благодаря компании «Мастер». Потому и называется команда КАМАЗ Мастер. Это вот про то время сырое, о котором мы говорили, это в 93-м году. Да, вот тогда, конечно, мастер нам пришел на помощь. Ну и вы видите машины, которые создаются сегодня, год назад, два назад, совсем другая машина. И машина меняется не то, что каждый год, каждый месяц сейчас. И не только в нашей команде. Все, кто хочет быть на подиуме международных ралли-рейдов, они вынуждены постоянно улучшать свою машину. Видеть, что улучшается в серийной продукции, все эти решения нужно у себя применить, все использовать. Ну и придумать что-то свое, чтобы иметь преимущество на старте.
А какие вот из раллийных задумок и новшеств уходят в серию вот из таких, из распространенных? Что было воспринято заводчиками из того, что было додумано командой? Одно, это и другое, третье.
Ну, я могу это сказать только на примере продукции нашего завода КАМАЗ. Мы в тесной связке работаем с конструкторами научно-технического центра КАМАЗа. У нас даже между нами пешеходная артерия. И сами мы базировались 19 лет на территории МТЦ КАМАЗа. И очень рады тем, что не только полезны нашему заводу в плане раскрутки и придания известности имени КАМАЗ на всей планете, но и то, что вот то, о чем мы говорим, решения наши используются в серии, это система охлаждения, подвеска автомобиля, трансмиссии, система под накачки шин, много-много-много всего, что зарекомендовало хорошо себя в двухнедельном марафоне, в тех нагрузках, которые в ралли-рейдах автомобиль испытывает. Можно вообще не думать, даже ставить серийную продукцию, это будет вечная деталь или узел.
Ну вот говоря об эволюции, первые машины были на механической трансмиссии, сейчас уже автоматы стоят?
Да, безусловно, начиналось все с механической коробки передач, но сейчас активно автоматические коробки приходят в грузовики. И вот уже в позапрошлом, в этом году мы начали использовать это у себя. Грузовик разгоняется визуально просто как легковая машина. 9 тонн с места выстреливает, что говорится, как с рогатки.
Сколько лошадей?
Меньше 1000 лошадиных сил сейчас нет у тех, кто на подиуме.
А средний расход топлива такого автомобиля какой?
На дачу хочешь купить себе гоночный КАМАЗ?
Как вы думаете, сколько может быть?
Слушайте, я даже предположить не могу.
А размер бака еще тоже?
200 литров на 100 километров. Да, особенно в дюнах, в песке самый очень большой расход топлива, потому что, представляете, когда, наверное, сами ходили по песку, особенно в гору, ноги вязнут, идти невозможно, ну и двигателю, конечно, тяжело.
А сколько это, получается, на гонку нужно? На этап, я имею в виду, не на гонку, все, вот на один день. Сколько с собой нужно взять бензина, чтобы доехать?
В грузовиках установлены баки 1000 литров, на 1000 литров, но в зависимости от длины спецучастка, литраж от 500 до 800 литров. Притом высчитывается каждый литр. Настолько вот точно ребята стараются всегда понять рельеф, который будет на следующий день, какой будет расход, примерно спрогнозировать. Потому что важен каждый грамм веса спортивного автомобиля. Никто не хочет лишнее топливо везти. Но и в то же время
никто не хочет
остановиться на трассе. Поэтому здесь нужно тщательно готовиться и продумывать каждый день.
И сегодня в команде сколько автомобилей? 4, насколько я знаю, да?
5 экипажей. У нас у каждого экипажа автомобиль, притом не один разного поколения. Еще есть и предыдущего, на которых экипажи участвуют в тренировочных сборах, там, в различных других соревнованиях. Но самое главное, это в команде, это вот экипажи. В команде КамАЗ-мастера их 5.
А есть главный в экипаже, то есть вот пилот, механик, штурман, какая-то субординация.
Да, мы тут начали спорить несколько, когда пытались выставить первый, второй, третий.
Или это вот как единое звенье одного организма, одной цепи? Ну, вот так вот, без обиняков. Пилоты, наверное, нет? Обидятся, если скажешь, что пилот главный?
Тут больше, наверное, опыт жизненный, опыт профессиональный. Не скажу, что всегда пилот. Я всегда говорю, что в ралли-рейдах от всех троих зависит в равной степени результат. Вот прям ровно по 33%. Ну, а кому быть старшим, вот я уже сказал, это вот такие критерии.
А вот квалификация условно пилота может позволить ему в какой-то момент стать механиком или заменить штурмана и наоборот? То есть такая рокировка может произойти в составе экипажа?
Ну, каждый профессионал должен быть в своем.
Нет, безусловно, я именно
в своем. Попробовать заменить, наверное, может. Но будет ли в этом он успешен, сложно сказать. Потому что я вот за себя скажу, я 15 лет был пилотом, но никогда не приходилось мне садиться на место штурмана. И я, наверное, не смогу. Потому что, если к этому там несколько длительное время готовится, что-то может быть получится, но это надо иметь особый дар, чтобы быть вот успешным штурманом. И таких тоже на нашей планете единиц, которые вот имеют, что говорится, чуйку, они имеют пространственное такое мышление, они чувствуют на шаг 2-3 вперед. То есть он произносит из ротбука, из дорожной книги информацию пилоту, а в голове у него уже следующие километры. То есть это особенные люди, эти штурманы.
Он живет параллельно в двух мирах, получается. В настоящем, да, и слегка будущем уже.
Да, да. Вы правильно заметили.
Обгоняя машину. А мне кажется, что вот Дакар когда-то задумывался изначально как некая такая вот, не знаю, авантюра в хорошем смысле этого слова. И вот насколько вот эта авантюра, она присутствует сейчас вот в новом, в современных соревнованиях. Я слышала про вас, говорили, что вы могли ехать вот на грани. А сейчас вот современным пилотам можно вот позволить себе какую-то вот такую бесшабашность? Или все-таки сейчас все так ответственно, что не место этому?
Я думаю, что любому пилоту, любой команде можно себе позволить бесшабашность. Главное, только ты для себя решишь, что ты хочешь участвовать или быть на финише, или победить. Если хочешь второе или третье, то тогда бесшабашность лучше оставить дома. И с собой взять такой трезвый, нормальный, правильный рассудок, безусловно, нужно иметь супер желание, супер цель победитель доехать до финиша, но и должен быть такой вот огонек, должен быть драйв, такой вот хотеть. Муза должна обязательно быть и у пилота, и штурмана. Тогда и машина будет лететь по пустыне, по бездорожью. Потому что если быть чрезмерно скованным от там понятия ответственности, то не будешь ты победителем.
Ответственность вот. За что? За автомобиль прежде всего, да? Потому что это дорогостоящий аппарат.
И за машину, и за автомобиль, и за результат в целом. Ну, безусловно, что касается команды, когда понимаешь, что такое количество болельщиков, зрителей, партнеров, первое лицо государства оказывает личное внимание этому виду спорта и команде, ну, конечно же, тут гиперответственность. И, как правило, ну, зачастую бывает у спортсменов вот это вот сковывает, это какой-то как панцирь. Да, вот именно нужен баланс между этим, потому что это без этого не существует большого спорта. И в то же время вот той легкостью, который должен обладать профессиональный спортсмен, чтобы быть первым.
А в этой связи вот что нужно, если как-то у нас остается там 2,5 минутки до перерыва, в чем, не знаю, тогда вот что нужно для победы на Дакаре? Ну, простой вопрос вам задаю.
Алгоритм успеха от Владимира Чадина.
В первую очередь это иметь вот просто в виде цели, стремления. И отдавать себя этому 24 часа в сутки. Готовиться, настраиваться, готовить экипаж, готовить технику, готовить команду, сосредоточиться на старте. Вот прям вот нужно убрать все лишнее, только вот эти 2 недели гонки.
Все на самом деле точно. А вот удача, суеверия какие-то вот соблюдаете перед
стартом? Вот гонщики, бывает, вы говорили такое? Про музу сейчас, а вот да. Гонщики суеверные люди.
Расскажите. Ну, кто как.
Если кошка перебежит.
Я как-то в это не старался никогда впадать, потому что если излишне суеверным, то это будет наоборот мешать. Да, какие-то там символические такие моменты.
Есть там, не знаю, волшебные или вот удачные перчатки, например. Гоночный.
Или шлем.
Или
кресло, или руль. Да, конечно, у каждого пилота, конечно, это существует. И машина тоже. Там, с наибольшим количеством титулов у каждого спортсмена есть.
Вот коротко, у нас минута до новостей остается. Вы рассуждаете, безусловно, как спортсмен, как многократный победитель. Но ралли-рейды – это в том числе и бизнес? Или нельзя к этому относиться таким образом?
Для команд, для спортсменов это спорт, это большой спорт. Для партнеров, для спонсоров этих команд, без которых невозможно участие команд в ралли-рейдах, это бизнес, это продвижение их имени Это испытание, проверка их там, компонентов, это, что касается технических партнеров. Тут очень много людей, очень много структур и сфер деятельности находят себя в автомобильном спорте.
Мы сейчас прервемся на краткие новости. Это разбор полета. Владимир Чагин, семикратный победитель Дакара, руководитель команды КамАЗ-Мастер.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем. В гостях у нас сегодня руководитель команды КамАЗ-Мастер, глава раллирайда «Шелковый путь» и семикратный победитель Дакара Владимир Чагин.
Ну, не секрет, что автоспорт – вещь довольно опасная. Я видела кадры, фотографии вашей аварии в 2007 году. Ну, жуткие просто какие-то, если честно. Я слышала рассказы очевидцев, они сами до сих пор в шоке. Скажите, что случилось? Была вот какая-то реальная, не знаю, угроза жизни?
Ну, автомобильный спорт, как и автомобиль в целом, он, конечно, источник опасности для человека, тем более автогонки, когда скорость там, за 100, за 200 км в час. И, да, жуткая авария была у нас в команде, в нашем экипаже. 2007 год, Марокко, Дакар, обгон нескольких джипов в пыли, и вот эта невидимая огромная груда камней высотой там 2,5 метра. И мы на скорость 130 взлетели в небо, и потом еще там 5-6 оборотов через кабину. Машина остановилась на боку, на моей левой стороне. Кабина была смята настолько, что ну, труба безопасности, до которой рукой не дотянешься в кабине, она была прижата к моему плечу. И сдавлено было все тело, то есть жизненно пространство осталось столько, сколько вот вокруг меня, столько, сколько вот объем тела. Если бы еще один оборот, то я бы, наверное, на вашем эфире сегодня не смог бы находиться. Но рад, что все закончилось благополучно. Наш экипаж, хоть и получил травму, это Семен Семенович Якубов, Сергей Савостин. Мы все снова вернулись к жизни, вернулись на трассу еще и после этого побеждали в соревнованиях.
А тяжело было вернуться вот после этого? Вот это как-то разделило вашу жизнь спортивную или вообще вот вашу жизнь на вот до и после?
Конечно, такие аварии не оставляют, ну, не могут не оставлять какого-то там впечатления, эмоций, осадка. Но важно для спортсмена, когда такое произошло, не держать это глубоко в голове, чтобы это мешало дальше участвовать и мешало побеждать. Да, об этом нельзя забывать, но нельзя постоянно помнить. Тогда иначе снизится скоростной барьер, не будешь уже вот иметь такого огонька, такого запала, как какой вот он был до этого. А это невозможно. А тогда и ты вот тогда не будешь победителем. И мне после этого той аварии еще больше хотелось вернуться на трассу и победить. Я вот безумно рад, это было второе, наверное, такое мое рождение в большом спорте, когда после вот той аварии снова.
Ну, человеку, имеющему опыт побед, это объяснить можно. А как это объяснить семье? Да, потому что есть судьба Тьерри Сабина, Шумахера, Сены. Вот частное оно давляет здесь над профессиональным? Или это параллельно идущая история? Как вы для себя решили вопрос? Вот я близким говорю, не могу остановиться, все, я буду побеждать вот столько, сколько это
чего бы не
будет
стоило,
мне
да?
позволено, да.
Ну, конечно же, для семьи участников, которые в ралли-рейдах участвуют, это ну, глубокие переживания. То есть две недели радости, ликования и переживаний за это, потому что, ну, там, если взять легендарный Дакар, он есть статистика печальная, около 70 жизней эта гонка унесла. Но человечество это не отталкивает, это не наоборот тянет, всегда человека тянул риск, всегда тянула скорость, и какие бы там аварии страшные и даже с летальным исходом не происходили, все равно спортсмены, команды выходят на старт, появляются новые, и близким людям, семьям, детям, женам, ну, надо относиться к этому, наверное, с пониманием, в первую очередь, с любовью, и поддерживать своих мужей, гонщиков, отцов. И эта поддержка, я уверен, что поможет им не попасть в никакие аварии, а целым, здоровым и невредимым возвращаться домой.
А скоро мы уж о семье заговорили, ведь Дакар – это такая новогодняя история, потому что в январе тут у всех у нас тужи и морозы, а по телевизору показывают победителей Дакара, таких загорелых, бодрых,
пыльных
немножко. Но тем не менее, вот семья отдельно, да, встречает Новый год и радуется уже постфактум победы или там очередного какого-то призового места.
Ну, насчет загорелых вы правильно поправили, там больше, да, больше пыльных, потому что ничего этого, ни солнца, ни красивейшей природы, к сожалению, участники не видят из гоночной машины, только трасса соревнований, бивак, и вот так вот 2 недели. Ну, а очень, я еще раз повторюсь, очень важна поддержка семьи, поддержка болельщиков и вот эти вот минуты радости, ликования, когда возвращаешься домой, на родину, еще привез кубок, результат. Это, конечно, ну, незабываемые минуты.
Скажите, тогда уж мы начали говорить про автоспорт. С какого возраста, как вы считаете, можно начинать ралли-рейды? Я вот как раз видела в новостях, что, собственно говоря, сын Ван дер Бринка, Митчелл, 16-летний, поедет на Дакар. Вот так, в экипаже. Не рановато ли?
Ну, мы уже с вами говорили в самом начале беседы, что ритм жизни сейчас другой, все быстрее, все развивается, все скорость жизни другая. И молодежь тоже раньше взрослеет, ведь сейчас очень быстро ребята решают задачи, очень быстро эволюционируют, и в автоспорт помолодел. С 6 лет сейчас уже мальчишки, даже девчонки принимают участие в картинге, в мини-баге, в классическом ралли там, с 16, с 14 лет уже ребят показывают высокие результаты. И в ралли-рейдах тоже участники молодеют. Вы правильно очень пример провели. Здорово, что это так. Это позволит больших успехов. Раньше начнешь, раньше добьешься успеха, раньше получишь необходимый опыт, больше пользы принесешь своей команде, привезешь пользы и так глобально сказать автомобилестроению, потому что пилот в профессиональных командах это и конструктор улучшения автомобиля, который потом приведет к внедрению этого серийной продукции. Поэтому поддерживать молодежь и давать им возможность участвовать раньше в соревнованиях, ну, какие-то сделать, давать разрешение в индивидуальном порядке со стороны федерации, Министерства спорта, я считаю, это очень правильно, потому что мы сами занимаемся молодежью и видим, какие сейчас мальчишки там в 12, 10, 8 лет, в 6 лет это вообще шлем, из которого ручки и ножки торчат. Конечно же, хочется их поддерживать и давать им дорогу.
А верхняя планка существует в возрасте, вот с которой уже, ну, не стоит рисковать, не стоит садиться в кресло и так дальше. Уже пора на пенсию такую пилотскую.
Ну, я думаю, что каждый человек сам хозяин своему возрасту. Не нужно смотреть в паспорт на эти цифры. Пока ты, как говорится, в спортивном строю, ты молод. И каждый сам решить должен для себя, когда ему спортивную карьеру завершить.
А потом, учитывая победителя этого Дакара, да? Я имею в виду в зачете не грузовиков, а в зачете внедорожников. Ну, сложный был Дакар. А скажите, правильно я понимаю, что ваш сын же тоже принимает участие в соревнованиях? И вы не хотите уже отправить во взрослую жизнь?
У меня 2 сына, старшему 29 Вадиму и 19 Игорю. Они больше гуманитарного склада ума.
Не пошли просто помочь,
Вадим больше в музыке. Игорь очень любит искусство, сам пишет картины. Но последние два года в него проник вирус автоспорта.
Ваш Ренатович?
Ну да, наверное, что-то генетическое в этом есть. И я всегда говорил и всем родителям советую, что ребенок сам должен выбирать себе дорогу в жизни. И задача родителей только в этом поддерживать. Не надо их детей на что-то ориентировать, заставлять что-то делать. Человек должен выбрать сам себе путь в жизни, чтобы это ему доставляло удовольствие, радость и пользу окружающим. Тогда в этом человек будет успешен и полезен обществу.
Скажите, мы говорили про ну, я так понимаю, что вы не давили своего сына. Вы такой показательный, простого показательный родитель получается. Тут пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон как раз вот обеспокоен судьбой детей, которые в погоне за желанием стать гонщиками. В данном случае он говорит про Формулу-1, но я думаю, что это все можно перенести просто на автоспорт. В целом не получает образования, вот даже хочет с президентом ФИА по этому поводу говорить. Скажите, вот у вас, когда вы говорите, что да, нужно поддерживать молодых ребят, девчонок, и девчонок тоже, да, которые идут, хотят, да, пойти в автоспорт. Как вот в данном случае решать проблемы с образованием, и как, кстати, у вас это решается в команде?
Это, в первую очередь, задача родителей, ну и, конечно же, тренеров, руководителей тех секций, в которых дети занимаются. Мы тоже с этим столкнулись. 3 года команда КамАЗ-Мастер занимается детьми. Нам в управление передан картодром нашего города, и наш завод КамАЗ, Сергей Анатольевич Алгин, это направление очень активно поддерживает, потому что привлекать детей в нашем городе, в нашем автомобильном городе, к технике очень важно, чтобы они потом были сориентированы на получение высшего технического образования и в городе у нас оставались, приносили пользу нашему заводу. И когда мы начали эту работу, да, мальчишки увлекаются, по себе помню, начинает снижаться успеваемость. Мы решили просто, то есть, начали диалог с родителями, провели родительское собрание. Я первое условие, которое было с нашей стороны, чтобы ни в коем случае спорт не мешал учебе. Если снижаются показатели, если из школы со стороны преподавателей и руководства идут претензии, значит, все, тренировки прекращаются, и ребенок не допускается к этому. И это всегда хороший рычаг для родителей. Если ребенку интересно, он горит, он хочет заниматься спортом, тогда вот будут хорошие оценки, сделаешь уроки, тогда пойдешь на тренировку. И это правильная, считаю, постановка. И тогда будет верный баланс. Не будет слишком ребенок погружен в спорт и получать там недостаточно образованным.
А его удается найти? Вот этот баланс, он существует?
Сложный, конечно.
Я просто спрашиваю, я сама спортом занималась, плаванием, поэтому знаю, как это очень-очень нелегко найти.
Очень непросто, но это важно, потому что не только дети, и когда они уже потом, если остались в спорте и перешли в профессиональный, как ты в него пришел, потом из него же нужно будет, наступит тот день, когда нужно будет из большого спорта выходить. И у тебя должно быть полноценное образование, полноценные знания, чтобы ты потом мог себя в жизни найти. А если ты занимался только спортом, больше ничем, что тогда потом? Поэтому это важно. Это и важно и родителям, и всем, кто спортивные секции и клубы ведет и ими управляет.
Какой мудрый совет от Владимира Чагина. Прислушайтесь, пожалуйста, когда у нас передача. Я надеюсь, что какие-то родители нас слушают. Дети, не знаю, как время довольно позднее. Хотел успеть вас спросить вот про что. Мы говорили сейчас очень много про Дакар. У него есть своя, да, легенда, как он возник, как все появился. А есть еще шелковый путь. Вот у шелкового пути есть какая-то легенда возникновения?
Очень простая. Гонка родилась в 2009 году по инициативе президентов 3 стран, по которым проходил маршрут того года. Это Россия, Казахстан и Туркменистан. В сентябре 2009 года со стартом из Казани гонка закончилась в Ашхабаде. Тогда, наверное, всем нам казалось, что это единственный раз, и вот больше таких масштабных проектов не будет. Но очень понравилось всем именитым командам, спортсменам, которые участвовали тогда. И наша страна, мы уже говорили в начале беседы, что с ее просторами, находящиеся рядом наши соседи, Казахстан, Китай, Монголия, с великолепной, уникальной, красивейшей природой, разнообразными ландшафтами, конечно же, проводить соревнования параллелейдом, ну, как говорится, сам Бог велел. И второй, третий, четвертый, пятый шелковый путь, и вот новое дыхание у этого проекта, у нашего проекта родилось в 2015 году, когда Алексей Борисович Миллер так направил наш взгляд на восток. Давайте еще будем масштабнее делать, еще амбициознее. Здорово. И вот в пустыне Гоби, где уникальнейшие пески, одни из самых высоких на нашей планете, мы проложили маршрут вместе с нашими китайскими коллегами. Вот помните, в 2016 году был Москва-Пекин, в прошлом году Москва-Сиань. В этом году тоже гонка прошла очень по интересному маршруту, из двух частей состояла. В следующем году продолжение проекта.
Интересно,
включается, кстати, Монголия. Очень хотят видеть шелковый путь наши монгольские коллеги. Там очень большая в стране программа по развитию туризма. И, конечно же, наш вид спорта, шелковый путь, современный, очень вписывается в эту идеологию. И здорово, что всем интересен не только не только спортивным командам, но и всему населению, по которому проходит наша гонка.
Скажите, вы, если я правильно понимаю, обещали мотозачет. Скажите, на чем может гневность? Есть какая-нибудь красная книжка? Или Библия, или еще что-нибудь? Или Конституция? Вот.
Я знаю, да, вот уже не первый год мотоциклы, команды мотоциклетные очень хотят ехать на шелковый путь.
И журналисты, кстати, хочу сказать, этот вопрос, могу честно сказать, авторство Анастасии Нифонтовой, но у меня все равно был на языке еще, и у меня знакомые журналисты, фотокорреспонденты, итальянские, прочие, говорят, вот будь на шелковом пути, мотозачет, говорит, поедем.
Очень активно смотрим в решение этого вопроса, и в ближайшее время мы объявим уже о тех решениях, которые мы сможем в этом направлении принять. Я положительно к мотоциклистам, сам люблю мотоцикл. Уже неоднократно говорю, что летом в выходные дни езжу на мотоцикле, поэтому у меня нет никакого-то там какого-то негатива. И будем рады видеть мотоциклистов на нашем проекте.
В выходные на мотоцикле, а вот на гражданке, так сказать, в будние дни на чем передвигаетесь по городу?
На автомобиле, на четырех колесах, как и все.
Ну, это большая машина, это внедорожник, седан, там что, хэтчбэк.
Ну, я очень уважаю полноприводную технику, как вы понимаете, потому что всю жизнь на таком автомобиле. Тем более у нас в стране, когда смена климата, очень люблю выезжать там на природу. Ну, поэтому, к сожалению,
4-4,
возможности, да, самому сейчас быть за рулем мало, но когда такая минутка выпадает, то с удовольствием вспоминаю это время, когда был больше за рулем автомобиля.
В наступающем году КАМАЗу 50 лет. До недавнего времени, до появления МАЗа в гонках, да, КАМАЗ был единственной заводской командой. Почему другие крупные производители свои заводские команды не держат в ралли-рейдах?
Ну, в грузовом зачете.
А вот вы пригласите себе на эфир генеральных директоров заводов, которые не участвуют в ралли-рейдах? Из нашего автопрома. Задайте вопрос, почему вы не участвуете? Ну, здорово, конечно, что присоединился к...
Знаете, ГАЗ поедет.
ГАЗ, да.
Они Африка-Украинская.
Горьковский автозавод. Молодцы, притом очень хорошо прогрессируют и участвовали в нашем проекте «Шелковый путь». «Газели» преодолевали, правда, первый год с трудом дюны пустыни Гоби, но потом молодцы уже, ребята приловчились, улучшили машины, и здорово, здорово, мы рады, больше мы будем очень рады представителям нашего отечественного автопрома на нашем проекте, ну и, конечно же, надо, чтобы больше становилось участников именно на российских автомобилях. это важно.
А автогиганты могли бы присоединиться? Вот могли бы свою заводскую команду в ралли-рейдах держать? Мерседеса, там и Веко, Скань.
Ну, безусловно, зависит от руководства завода. Вот вы видите прекрасно, как в этом направлении развивается наш завод. И Сергей Анатольевич Корогин, сразу когда пришел к руководству КАМАЗу в 2002 году, увидел в этом действительно реальную пользу, реальный интерес для продвижения бренда, для придания известности, для того, о чем мы говорили, для технического обмена специалистов команды с заводом. И вы видите, к чему это приводило и приводит. Поэтому я считаю, что этому примеру последовать другим остальным автопроизводителям в нашей стране очень важно и нужно, чтобы не только иномарки были на шелковом пути в большей степени и на Дакаре, а наши отечественные автомобили тоже были в составе участников.
А вот, кстати, вот именно это я тоже хотела спросить. Ведь вы же встречались и не раз с Владимиром Путиным. Наверняка же вы говорили о состоянии автоспорта в России. И вот как, какая у него в голове картина того? И как и пытались ли вы ему представить свою картину? И вообще, должно же как-то, помогает ли внимание руководства нашей страны к вашей команде как-то вот, наверное, эту историю двигать?
Безусловно. Я уже говорил, что это, конечно, для нас и очень ответственно. И Владимир Владимирович видит в этом реальную пользу и для российского спорта, и для отечественного автопрома. Потому что автомобильный спорт – это и спортивные показатели. У нас в команде достаточно большое количество заслуженных мастеров спорта и заслуженных тренеров в России. Показатели выносливости в ралли-рейдах высочайшие, которые потом используются и специалистами в других видах спорта. И это развитие отечественного автопрома. Мы уже с вами сегодня говорили о том, что как внедряется улучшение разработки, которые используются у нас в серийной продукции. Безусловно, это два в одном. Это не только спорт, это и развитие нашего автомобилестроения. Это очень важно. И потому, и Владимир Владимирович всегда личное внимание оказывает команде, приглашает после соревнований на встречу, чтобы там пообщаться, поговорить, напрямую услышать то, как соревнование проходило, какие были сложности, трудности, но и даже всегда было приятно слышать от него какие-то советы, наставления. Здорово. И вот это и ведет команду к успеху.
Ну, то есть поддержка какая-то и понимание есть?
Конечно, конечно.
Ну что, остается как мы говорим обычно, будем наблюдать.
Да, как всегда, мы еще говорим, как всегда неожиданно закончился этот поздний час в понедельник. Это разбор полета. В гостях у нас был руководитель команды КАМАЗ-мастер, глава ралли-рейда «Шелковый путь», семикратный победитель ралли-марафона «Дакар» Владимир Чагин. Провели передачу Марина Максимова, Стас Крючков. Спасибо вам.
Спасибо, что пришли. Да, до свидания.
Спасибо, всего доброго.
Разбор полета.